Друзья, у нас сегодня в студии удивительный человек. Игорь Евард. Он музыкант, композитор, философ, путешественник. И что самое замечательное, относится к той категории людей, которые, несмотря на свой зрелый, несомненно, возраст, очень любит задавать вопросы. Он такой великовозрастный почемучка, в самом хорошем смысле этого слова. Разговаривать с ним тяжело, но любое предложение подумать, он отвечает сотни вопросов, с которыми приходится долго разгребаться. Мы решили корыстным образом воспользоваться его потенциалом и дать ему возможность задать любые вопросы по тематикам предшествующих подкастов и не только. Поэтому, думаю, сегодня будет интересно.
Здравствуйте.
Это был Игорь.
Да. Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Алексей Дмитриевский, не как всегда, упомянутый Игорь Евард и Алексей Попов.
Игорь, начинай.
Полгода назад я узнал, что существует очень интересная группа философов, может быть, даже религиозная группа, которая отвечает на многие вопросы, возникающие в нашей жизни. Особенно, мне кажется, в моем поколении люди, интеллигенция так называемая, которая проходила книги Блаватской, Рериха, Елены Рерих, Агни-йога, которые увлекаются различными эзотерическими течениями, буддизмом, христианством, неважно. Конфессий в нашей стране очень много, так же, как и национальностей. И, естественно, когда развалилась наша такая мировоззренческая система вместе с нашей великой страной СССР, люди были пущены абсолютно в такое вольное путешествие по религиям, по каким-то духовным исканиям, в котором оказался и я тоже. Так получилось, что, получив и светское образование, и светскую профессию, я, конечно, не сразу нашел свой путь в духовных каких-то вопросах в своей жизни. И мне было очень любопытно узнать, что же такое урантия. Урантия, так называется, вот это новое, еще, можно сказать, немногочисленное движение в России, но достаточно уже окрепшее в западных странах, в частности в США. Я решил послушать, посмотреть, что же это такое. И вот на первом же моем знакомстве с этой группой была тема, которая касалась эволюции нашей планеты, Земли. И многие подобные вопросы когда-то я проходил в Ленинградском горном институте, и мне было интересно сравнить одно с другим. И, как ни странно, все совпадало с тем моим собственным представлением, с этой удивительной новой системой урантия. Но, конечно, вопросов было много, потому что эти вопросы касались каких-то новых терминов и много чего. На следующем занятии вопросы не уменьшались, а только увеличивались. Но при этом и увеличилось стремление узнать, а что же за всем этим стоит. Ну, прежде всего, меня, конечно, удивил масштаб вот этой книги, этого учения. Книга на вид столь угрожающего размера и веса, что, ну, кажется, стоит ли остаток жизни тратить на то, чтобы ее читать. Вдруг это окажется снова какой-то тупик, движение не туда, что ищет наше сердце или душа. И поэтому мой вопрос, наверное, все-таки к Алексею Попову, руководителю группы «Урантия». А как все-таки понять, что является истиной? Да, мы сталкиваемся на улице там, с Бхагавад-гитой, которую нам пытаются вручить, чтобы мы только это прочитали. Мы встречаемся с философскими разными концепциями. И вдруг «Урантия». И вот как понять, тратить на эту часть жизни или все-таки пройти мимо, или как хотя бы для себя ответить на вопрос, стоит это сил и внимания или нет?
Ну, здесь, я думаю, краткий ответ в отношении нужно ли или не нужно заниматься, он всегда лежит в плоскости личного опыта конкретного человека. И если у нас уже есть некий опыт, да, знакомство с какими-то учениями, вот как вы это определяете сейчас, да, учения, то, наверное, мы можем и оценить внутри, с чем мы сталкиваемся дальше. Дело в том, что откровение, я лучше этот термин буду использовать, да, а не учение, отличается от всего подобного, если можно здесь подобия какие-то искать, прежде всего тем, что удовлетворяет глобальный интерес, глубинный, фундаментальный. Любое учение, которое мы смотрели или участвовали в каком-то направлении мысли, до сих пор оно было связано все-таки с локализацией. И это четко всегда ощущалось. Либо это локализация временная, то есть имеет отношение к определенному времени, либо это локализация культурная, имеет отношение к определенной культуре. Либо это локализация, связанная с набором неких установок, догм, то, что выливается обычно в эволюционную религию. Ну и рано или поздно, идя по этой тропинке, мы всегда, поскольку мы входим, то мы должны выйти. А когда мы выходим, то мы, к сожалению, наверное, к очень большому, должны оставлять любое учение позади. То есть впереди возникает что-то еще. Либо как альтернатива, либо как дополнение, либо, и вот это либо как раз и случается с теми, кто впервые прикасается к текстам Откровения. Связано это с тем, что раскрываемые реалии, они не имеют аналогий в каком-либо ином учении. Ни одна школа мысли на этой планете, по крайней мере, никогда не давала столь подробной, столь тщательно описываемой и детально представляемой картины мироздания. Космологии. Где мы, что мы, почему мы и куда мы. Этого не было. Никогда и нигде. Ни одно учение никогда в деталях не определяло нам, например, сам принцип возникновения того, что мы называем реальным. Что такое реальность? А это, ох, какой непростой вопрос. Однако с помощью откровения мы можем к этому прикасаться. И более того, когда мы к этому прикасаемся, мы вдруг начинаем ощущать удовлетворение не только интеллектуальное, не только удовлетворение в смысле познания чего-то, а удовлетворение целостное, личностное. В нас внутри что-то откликается на то, что мы воспринимаем, работая с откровением. И раз это происходит, то возникает опять же вопрос, а что именно в нас откликается? И такие категории, как, например, разум, что это такое? Такие категории, как дух, что это такое? Он где, дух? Вовне или внутри? Чем отличается? Для меня, например, первой зацепкой, которая вот как-то так очень серьезно привлекла к себе, когда я первый раз с этими текстами встретился, было, например, достаточно четкое объяснение отличия между Духом истины и Святым Духом. Да, мы выходцы из христианской традиции, мы с этим связаны, и мы плотно когда-то были вовлечены в деятельность какой-либо церкви, не буду уточнять сейчас, что именно было, это неинтересно, но и там, и там, и там в любой христианской деноминации никогда никто не пытался объяснить, почему Иисус говорит «пошлю вам Духа истины», а изливается вдруг Святой Дух. Что это такое? И когда на эти вопросы или эти вопросы задаются представителям конфессии, то для меня максимум, который удавалось получить в виде ответа, заключался в том, не морочь себе голову. Это одно и то же. Просто по-разному написано. Но, ребята, при таком вольном подходе к так называемым священным текстам мы можем очень далеко уйти. И да, вот оно, откровение. И здесь нам в моем опыте впервые, не знаю, может быть, кому-то с каких-то других точек зрения удавалось это прозреть, но достаточно однозначно показывают, что это за влияние, чем они отличаются и почему они вдруг отличаются. То есть задумайтесь, мы можем здесь, находясь еще в человеческом теле, будучи человеком, мы можем говорить об отличиях в духовной реальности. Потрясающе. И вот сам факт того, что вдруг к нам относятся не как к тем, которым что-то нужно вот однозначно говорить, да, не ходи туда, не делай это, как это в заповедях известных, да, а к нам относятся прежде всего как к партнерам. И это тоже одна из новых концепций откровения. Партнерам в чем, для чего, это можно обсуждать, но тем не менее. Ну и многое другое. Естественно, вот то, что вы упомянули, это так называемые белые пятна истории. То есть белые пятна в эволюции. Почему вдруг вот так эволюция развивалась? Белые пятна в геологии. Белые пятна просто в принципе образования планет. Что это такое? Как они получаются? Кое-что мы знаем, если говорить о науке, но далеко не все. И вот это далеко не все потрясающе расширяет картину вообще отношения к тому, где мы живем. Если под тем, где мы живем, иметь в виду всю воспринимаемую реальность, а не только реальность этой планеты. Ну и так далее. Это бесконечная тема. Но вот, да.
Ну, Игорь, в твоем вопросе невольно прозвучало сравнение. Ты перечислил ряд, скажем, эзотерических концепций, либо авторов, которые у нас олицетворяются с какими-то определенными концепциями. И дальше возник вопрос, а стоит ли очередной раз потратить время на то, чтобы изучить очередной источник?
Да, где понять, откровение это или это очередное
творение? Во-первых, надо сразу сказать, чтобы было понятно. Откровения бывают разные. Вот то, что ты назвал, это уровень личных откровений. Это люди, такие же, как мы с тобой, в силу каких-то обстоятельств, в силу разных обстоятельств, получили некую информацию, назовем так, с их точки зрения интересную, которая позволила им развиваться, развиваться интенсивно, сложно и достичь определенных уровней этого духовного развития. Это то, что называется уровнем личного откровения. Конкретный человек что-то получил, какое-то знание, и посчитал возможным, хотя это не всегда бывает справедливо, что эти знания представляют интересы еще для кого-то, хотя они были направлены и предоставлены именно ему. Но это проблема каждого человека. Если он считает, что это может кого-то продвинуть, так как это продвинуло его, пускай так считает. Но есть уровень эпохальных откровений. И мы сейчас говорим о пятом эпохальном откровении, которое не является личным откровением. Оно не пришло к конкретному человеку. Мы не будем сейчас обсуждать источник, как это откровение оказалось на нашей планете, но я хочу подчеркнуть то, что это откровение другого уровня. Это первое. Второе. Это первый источник на нашей планете, который нам дает другой взгляд, другое направление взгляда. Мы всегда до пятого эпохального откровения смотрели снизу вверх. Мы всегда оценивали то, что происходит в мироздании, с точки зрения человека, и ничего другого быть не могло. Мы, следствие, пытались разобраться в причине. Мы шли снизу вверх. Откровение делает то, что не может сделать человеческий разум. Нам дают картину от источника, от причины к следствию. Поэтому тексты начинаются с критично сложных изложений. И постепенно мы приходим к тому уровню, на котором мы существуем. То есть мы идем не от материи к духу, неся те потери, которые, несомненно, мы несем при этом процессе. Еще раз говорю, мы следствие, которое пыталось познать причину. Мы идем сверху, да, вниз, от духа к материи. Таких прецедентов на этой планете не было. Ну, вот я пытаюсь тоже как-то отразить некое различие, качественное различие между теми откровениями личного уровня, которые были на этой планете, и пятым эпохальным откровением.
Ну, а если представить человека, который впервые видит перед собой это откровение, вот рядом стоит Библия, которую он с трудом, может быть, один раз в жизни прочитал, пытаясь найти там ответы на свои вопросы. Он же не знает, где откровение, где учение. И еще ряд других книг такой же толщины и веса. Как определиться человеку?
Вот с точки зрения человека именно, да, то, о чем Леша говорит сейчас, это действительно важно и принципиально важно, но это все-таки такой анализ, не касающийся конкретных ощущений конкретного человека. Действительно, поставили перед ним там вот этих вот 50 книжек толстых. Ну и что? И он взял любую наугад и посмотрел там 2 минуты, поставил назад, и все.
Либо всю жизнь изучает ее.
Да. Здесь, я думаю, вот что срабатывает, если срабатывает. Прежде всего, срабатывает эффект все-таки некоего отличия. То есть, мы должны внутри, без обращения, или точнее, до обращения к каким-либо текстам, каким-либо учениям, мы должны почувствовать вот эту вот инаковость. Мы должны почувствовать, что наши перышки-то не совсем черные в стае тех черных ворон, где нам вот придовелось уродиться. И вот эта вот инаковость внутренняя, она будет тем самым напряжением или движителем, который позволит нам постоянно находить в себе мужество, а это именно мужество, отходить от привычных, традиционных, более того, иногда жестко навязываемых схем жизни или схем мысли, например. Если мы находим в себе силы отойти от традиции некой, то это уже гарантия того, что мы не ошибемся в своем взгляде на что-то еще, на что-то альтернативное. Потому что если вдруг мы берем, ну, некую там следующую книжку, условно говоря, да вот Библию, ну, одолел наконец, да, прочитал, отложил, хорошо. Берем следующую. Что это означает? Это означает, что ты можешь с такой же легкостью, поскольку опыт уже есть, перейти к следующему, чему-то в случае, если тебя не удовлетворит то, на что пал твой, да, зачастую случайный выбор. И вот если по этому пути идти, то рано или поздно мы найдем тот источник, который нас будет удовлетворять настолько глубоко, что альтернативы мы просто не увидим. Это может быть уровневая ситуация. Да, я не умею, например, читать, но я уважаю толстые книжки. И тогда я буду уважать того человека, который мне будет рассказывать, что в этих толстых книжках написано. Хорошо, я зависимое существо, но тем не менее я готов его слушать. Он мне что-то из другой книжки, может быть, расскажет и так далее. Я буду перебирать. Но если вдруг мне попадается источник, который мало того, что я могу сам воспринимать, еще и обладает, и вот это внимание, это качество пятого эпохального, которое вот так определил Леша. Да, ну, оно является пятым эпохальным, можно поговорить, какие там остальные были, первые, четвертые и так далее. А дело в том, что откровение эпохального уровня отличается от откровения личного уровня. Коих, конечно же, очень много. Это любая эзотерическая литература. Не принижая, не унижая кого-либо из авторов, а просто фиксируя, что да, это может быть интересно, но это всегда локально. Это всегда, что называется, на потребу конкретного времени, конкретного там окружения, конкретного автора и прочее. А вот эпохальное откровение отличается тем, что оно прежде всего фрактально. Фрактальность текстов Откровения – это потрясающее ощущение, когда впервые с этим сталкиваешься. Проявляет это себя так же точно, как и любая фрактальность. Да, ну, если это мало о чем говорит кому-либо из слушателей, то уточним, фрактальность – это то свойство реальности, которое позволяет идти вглубь, постоянно открывая новые грани. Фрактальность не исчерпывает себя. Но когда мы говорим о текстах и используем этот термин «фрактальность», то понятно, что буковки-то они не фрактальны. Каждая буква несет конкретный смысл, и смысл вполне исчерпаемый, равно как и каждое слово. Но когда мы выходим на смыслы сказанного, и тем более, когда и если нам удается прикасаться к ценностям, возникающим в жизни человека, работающего с откровениями эпохального уровня, то здесь эта фрактальность начинает играть. И заключается это в том, что мы можем сколь угодно времени заниматься этими текстами, но мы никогда их не исчерпаем. Они бездонны. Конечно, мы можем сделать этот вывод, что здесь просто слабенький человек перед нами, тупой, который не понимает, что такое написано. Да, можем сделать такой вывод. Но, вообще говоря, он не будет корректным, потому что тогда мы должны назвать тупыми очень большое количество людей, которые испытывают то же самое, что они испытывают бесконечное удовлетворение при сколь угодно длительной работе с этими текстами. В моем опыте я, например, знаю тех, кто занимается ими по 30, и по 40, и даже 50 лет этими текстами. И до сих пор ни один из таких людей не скажет, что я знаю, что это такое. Я понимаю все концепции, которые нам хотят донести. Или я окончательно связал какие-то концы, которые возникают при работе с откровениями эпохального уровня. И вот если так на это смотреть, да, то есть повторю вкратце, сначала инаковость, возникновение внутреннего побудительного движителя к тому, чтобы идти дальше. Это дает ощущение свободы относительно любого источника, потому что ты всегда волен выбирать дальнейший путь, если что-то тебя не удовлетворяет, например, в этом источнике. И это же дает и повышает, да, вот постоянно повышает степень чуткости отношения к реальности, ко всей реальности. Мы, как нам представляется, начинаем проявлять откровения в своей жизни, не в знаниях, которые кто-то там чего-то рассказал, а жизнь человека меняется. Мы становимся более человечными. Мы обретаем уверенность в жизни. Мы избавляемся от страха. Мы прежде всего понимаем, что нас ждет дальше. Для человека, работающего с текстами, например, навсегда уходит проблема смерти. Мы живем уже умершими в некотором смысле. Для нас барьера смерти не существует. Для нас посмертие открыто точно так же, как и эта реальность. Просто в посмертии я плохо вижу, мне нужны очки. В виде тех смыслов тонких, которые нужно извлекать. Но если я без очков, я также различаю реальность, просто еще пока не очень четко. А что касается жизни, то жизнь начинает играть совершенно другими красками. Все, что здесь возникает в качестве напряжения, неопределенности, практически элементарно решается с уровня откровения. Другое дело, что мы обычно не стремимся решать эти проблемы, понимая необходимость этих проблем в жизни человека. Для чего нам дается то или иное? Почему мы живем в такой реальности, а не в другой? Как относиться к этим проблемам вечно существующим? То, что здесь иногда звучит вот во время записи, да, для чего нам дан противоположный пол, как этот вот вопрос прозвучал в одном из подкастов и так далее. То есть вот эти все варианты. Все, что мы здесь относим на уровне каких-то там замороченных психоаналитиков там, или вот те, кто называют себя странным там именем психологи, да, или наименованием. Хотя психология, если брать сайки, да, как вот отношение к душе, там никакого отношения к душе нет. Сама концепция души, что это такое? Это все пятое эпохальное и так далее.
Могу добавить еще, извиняюсь, коль уж мы говорим с точки зрения человека, который пытается взять эту книгу и работать, и какие такие рэперные ощущения могут подсказать ему, да, что он в правильном направлении движется. Человек, который приходит к пятому эпохальному откровению, он уже несет в себе определенный набор концепций и представлений, которые он выработал в результате работы с предыдущими источниками. Эти концепции для него дороги. Он потратил на то, чтобы они в нем улеглись, энное количество недель, месяцев, а может быть и лет. И он за них держится, потому что они ему помогают жить и существовать. И как только появляется текст пятого эпохального, невольно то, что ты уже в себе несешь, ты пытаешься либо встроить, либо получить подтверждение, либо получить какие-то опровержения из текста нового источника. Я могу сказать по личному опыту. Те напряжения, которые у меня возникали между собственными конструкциями и теми конструкциями, которые были в пятом эпохальном, они либо сразу, либо с течением какого-то времени напряжения уходили. Я находил, всегда находил либо подтверждение, либо косвенное подтверждение, либо более высокий уровень подтверждения тому личному опыту, который я наработал. Личный опыт человека никогда не противоречит тому, что есть в пятом эпохальном. Никогда.
Точно так же, если бы сейчас шел разговор с представителями любой конфессии, я думаю, я примерно те же слова бы слышал. Поэтому хочется все-таки...
Не думаю.
Ну, хорошо. Хочется все-таки услышать какие-то еще вот такие убедительные слова, которые подвинут на то, чтобы действительно туда погрузиться. Дело в том, что...
Игорь, невозможно. Слово... Можно? Извини, пожалуйста.
Да.
Слово «пододвинул» сам глагол по себе неправильный. Почему? Потому что я не знаю ни одного человека, который случайно пододвинулся бы к пятому эпохальному. Эта книга, как и любая книга, да, всегда открывается на той странице во время падения, которая нужна человеку. По-другому книги в жизни человека не приходят. И я еще раз говорю, я не знаю ни одного человека, который вот общается и пытается разобраться с пятым эпохальным, который бы случайно бы к этой книжке подошел. Не надо никого подталкивать. И эта книга никуда не подталкивает. Есть прекрасное выражение. Дух не подталкивает, дух ведет.
Хорошо.
И если есть внутренний запрос, нам очень нравится это слово, запрос. Вот это еще нравится слово «маята». Вот если есть эта маята, человек подойдет к пятому эпохальному.
Я добавлю просто, я здесь согласен с Игорем, да, в этой вот, потому что мне кажется, что рассуждать на тему о том, какие ценные эти тексты, кто там куда подойдет, не подойдет, это все характерно для представителей действительно любой конфессии. Тут ничего оригинального нет. И я не считаю, что кто-либо из нас может или должен или в какой-то степени там реагировать на какие-то вот эти адвокатские замахи, что текстам нужно подтверждение какого-то человека для того, чтобы их истинность там проявила себя. Нет. Я упомяну только одно, тот факт, который в самих текстах достаточно очевиден для всех, кто работает с ними, это то, что эти тексты не для сегодня. Вот этот вот момент мы, как правило, упускаем, думая, что, работая с этими текстами, мы каким-то образом это можем проецировать на современность. Нет, не можем. И вот эта неутилитарность этих текстов, она в какой-то степени и есть выражение критерия готовности к восприятию. Потому что ставить задачу, что вот давай мы сейчас книжки там раскидаем везде, и может быть там кто-то на это дело клюнет, ну этот путь многократно человечеством пройден, это ни к чему не ведет абсолютно. Временный интерес может возникать, но это никогда не будет настоящее. А настоящее заключается в том, что принцип появления текстов эпохального значения на планете связан не с тем, что вдруг они где-то лежат, и надо кому-то там дозреть. Нет. Прямо противоположное. Откровение есть ответ. Ответ космоса, ответ мироздания на запрос, который существует на планете. И, между прочим, планетарный запрос – это совсем не запрос планетарной цивилизации. Для этого достаточно одного человека, который будет вопрошать. Вот появление текстов, мы говорим о пятом эпохальном, но ведь вместе с пятым к нам пришло и четвертое эпохальное. А четвертое эпохальное, между прочим, не что иное, как жизнь Иисуса. И покажите мне на этой планете человека, который последние 2000 лет не задавал себе вопрос в отношении очевидных пробелов в учении так называемого христианства. При всей колоссальной целесообразности, при всем свете, который там, конечно же, задавить никому никогда полностью не удавалось, хотя попытки такие предпринимались и до сих пор предпринимаются. Убрать из христианства Иисуса, например, это всегда было у нас. И вот он запрос. Вот он запрос планетарного уровня. Где, ребята, где те самые элементарные факты, которые мне, например, не достает? Я не вижу Иисуса как человека. Где он? Мне все говорят, что он Бог. Хорошо, но почему Бог вдруг рождается младенцем? Что это такое? А вот он так захотел. Это ответ? Не знаю. Для меня это не ответ. Я должен понимать нечто иное. Если он здесь был человеком, объясни мне, почему, для чего и что это такое вообще? Может ли это быть где-либо еще? Сейчас-то мы уже знаем, что планета далеко не единственная вот такова, да, где там люди живут и прочее. Этого в мироздании очень много. Как быть тогда? Адам с Евой на одной планетке, а на других планетках свой Адам с Евой? Или эти умудрились прыгать с планетки на планетку? Что происходило? Расскажи. И вот когда такие вопросы, оформленные в словах, не оформленные в словах, просто в виде неосознанного стремления существуют в цивилизации, на них неизбежно, рано или поздно придет ответ. И вот этот ответ как раз и есть не что иное, как тексты пятого эпохального, совмещенного с четвертым эпохальным как таковым.
Вот четвертое эпохальное откровение, которое пришло на нашу планету вместе с Иисусом. В этом откровении мы видим центральную фигуру, за которой мы готовы идти, даже отдавать жизни, посвящать себя этому. Когда мы говорим о конфуцианстве, когда мы говорим о даосизме, когда мы говорим о салимском мудреце, всегда есть какая-то центральная фигура. А какая фигура стоит во главе вот пятого эпохального откровения Урантии?
Никакая, никакой фигуры здесь нет, потому что подобные откровения никогда не появлялись. Имеется в виду откровения письменного вида. Этого просто не было. Поэтому проводить аналогии какие-либо, здесь шаткая такая дорожка. А если говорить о смысле, о центральном смысле откровения, то достаточно взять книжку и посмотреть первую и последнюю страницу. Потому что откровение начинается со слова «Бог» и заканчивается словом «Бог». А все остальное посвящено человеку. Поэтому центральной, если говорить темой, центральной темой откровения является не что иное, как отношение человека и Бога, Бога и человека. А если мы знаем в какой-то мере, очень-очень смутно, но тем не менее, в какой-то мере это отношение к Создателю, то мы, опять же, в какой-то мере знаем отношение ко всему остальному, в том числе и к космологии, и к географии, к белым пятнам в нашей истории, и то, что происходило когда-то что-то вот в известных каких-то. Вот сейчас, например, взяли, откопали там ДНК, посмотрели, что, оказывается, были разумные люди на уровне там 500, там 700 тысяч лет назад. Ну и что? Тыковку, конечно, мы себе будем очень усиленно здесь чесать. Что мы такое нашли? А откровение на этот вопрос отвечает элементарно. Что такое неандертальцы? Когда они были? Когда они исчезли? Где они жили? Чем они отличались вообще? Что это? Это все в текстах есть. Помимо огромного количества информации, которая нам дается авансом. То есть, если в отношении тех же неандертальцев мы еще можем какие-то вопросы сформулировать, то в отношении, например, структуры нашей локальной вселенной мы вообще не знаем, как вопросы формулировать. А нам это дают по каким-то причинам. Не говоря о том, что возникает даже возможность прикасаться к запредельности, то есть к тем реальностям, которые мы в принципе никогда не сможем в полной мере понять. А нам дают такую возможность. Это любопытно. И это настолько любопытно, что перекрывает любой другой аналогичный источник, если с ним знакомиться. Не фанатичными глазами, точнее, не глазами фанатика, да, который вот уверен, что все Писание богодухновенно, и если в Библии об этом нет ничего, значит, этого в принципе не может быть. Ну, ребят, никакая Библия ничего не говорит про телевизор. Однако мы и пользуемся этим агрегатом, иногда, к сожалению, иногда, к счастью.
Могу сказать только... Ты уже задал вопрос, да?
А если...
Нет, Игорь, я хочу... Извини, пожалуйста. Игорь, да? Вот оппонирую тебе по поводу тех слов, которые я произнес, и которые имеют право прозвучать в устах любого представителя любой конфессии, любой эволюционной религии. А есть существенное отличие. Любая эволюционная религия всегда дает ответ на вопрос. Всегда есть некий свод правил, всегда есть некий закон сформулированный. Это может быть перечень заповедей, да? Это может быть какой-то молитвенный кодекс. Все что угодно, который позволяет человеку отвечать на тот вопрос, который у него возникает. И это всегда однозначный ответ. Пятое эпохальное откровение никогда не дает однозначных ответов. Пятое эпохальное откровение всегда приглашает к размышлению. Всегда возникает, всегда есть воздух в текстах, который позволяет сравнить то, что есть в тебе, с тем, что тебе предлагается. И ты можешь сделать выбор в пользу либо одного, либо второго варианта. Либо тот, который тебе предлагается для рассмотрения, либо тот, который в тебе живет. Вот этот воздух, вот эта готовность, внутренняя готовность слышать другой ответ, который содержится в текстах, она, конечно, потрясает. Никакого навязывания, никаких однозначных выводов. Всегда приглашение к размышлению.
Это пятое эпохальное откровение. Четыре предыдущих эпохальных откровения, которые сегодня, мы говорим, обросли уже мифами, какими-то интерпретациями человека, доходят до нас уже в каком-то усеченном виде, либо в измененном, в искаженном. Какова может быть судьба пятого эпохального? Будет ли она искажаться также через 2000 лет?
Здесь ответ однозначный и положительный. Все, к чему прикасается человек, он всегда искажает. Он не может иначе, потому что если ему дается нечто превышающее его уровень восприятия, то он просто по факту он будет пытаться вместить это новое вино в старые мехи или как угодно здесь. Но ограничить хотя бы для того, чтобы сделать для себя более звенящим, более пронзительным, это будет искажение. И именно учитывая этот неизбежный факт, мироздание устроено таким образом, что откровение периодичное. Не бывает чего-либо привнесенного на планету, что будет звучать однозначно. Вот эта вот нотка зазвучала в определенный момент, и она будет только так петь. Ну, ребят, да, конечно, если это с духовного уровня идет. Но мы можем эту нотку, условно говоря, извлечь, там, используя скрипочку, там, гитару, а можем эту нотку извлечь, например, голосом. Это будет совсем другая песня. И нам рано или поздно мы захотим что-то там привнести, как-то оформить эту мелодию и прочее, прочее. Это будет искажение, но мы назовем это дополнением, аранжировкой или адаптацией к определенному уровню восприятия. То же самое касается пятого эпохального. Срок действия известен. Это 1000 лет предстоящих. Это немного. По космическим меркам это практически мгновенно. Но мы сейчас находимся на том уровне развития, как цивилизация планетарная, когда нам даже вот такие, да, что называется, скорая помощь, экстренная помощь на короткое время, это нам дается. Только лишь для того, чтобы мы были восприимчивы или хотя бы готовы к восприимчивости откровений следующего уровня, которые последуют. И следующее воздействие на планету будет уже наверняка, как мы сейчас можем сказать, хотя можем ошибаться здесь, да, но кажется, что наверняка, оно будет уже личного уровня. Появятся те существа, которые будут действовать непосредственно, не через тексты. И тем более, конечно, не через какие-то там, пусть и ценные, но все-таки уже замшелые, искаженные традиции. И вот эта периодичность, если мы с ней знакомы хотя бы, да, вот пятое мы говорим, ну, были там и предшествующие, причем некоторые из этих предшествующих, они вообще как откровения не сохранились на планете практически. Отголоски слабые, слабые отголоски звучат, но мы никогда не поймем, откуда это берется, если не знать историю, если не знать, кто такие первые люди, если не понимать, что такое управление этой планеты извне, как это происходит, если не понимать, что такое управление и, например, выбор человека, можно ли управлять свободно волевым существом? Нет, нельзя, в том виде, в каком мы понимаем управление. Однако это не снимает возможности управления планетой, населенной свободно волевыми существами. Что это такое? Это все дается в текстах. Кроме того, мы ничего не знаем, что здесь было во времена так называемого восстания. Мы почему-то того же Люцифера возвели на какой-то уровень, где он там с Богом рядом драку вечную ведет. Это заблуждение колоссальное. Хотя эти персонажи имеют место быть, и нужно понимать, что это такое. Не закрывать трусливо глаза на то, что если мы упоминаем это имя, значит, мы с этим как-то связаны. Нет, ребята, мы не связаны, но мы хотим понимать, откуда у нас столько проблем на планете. И одна из причин – это деятельность вот этих персонажей. Почему во множественном числе? Потому что нужно различать. Не нужно разных называть одними и теми же именами или одного называть разными именами. Это некорректно. Это все нам раскрывают в текстах. История Адама с Евой. Кто это такие? Когда они приходят? Чем они занимаются? История появления цветных рас на планете. Почему мы вдруг, имея один источник, разный цвет кожи несем и разные вообще антропоморфические черты какие-то? Это что такое? Откуда, если мы все одинаковые? Кто-то там на солнышке пожарился, да, и стал темненьким, а остальные там сидели в снегах и беленькими остались. Не объясняет это фундаментальных различий, межрасовых различий в среде людей. А тексты Откровения это нам открывают. Что такое приход Иисуса? Что такое Мелхиседек, о котором в Библии две строчки? А ведь это колоссально важная фигура с точки зрения появления всех учений. Откуда появляется Дао, откуда появляется Конфуция, откуда Гаутама Сиддхартха, истоки буддизма того же. Причем все это в оригинальном, в чистом виде, а не в том замутненном, в котором мы сейчас воспринимаем остатки или вариации этих учений. И, конечно же, потрясающая картина того, что произошло 2000 лет назад. В деталях. И, наконец, нам открывают глаза на то, что такое на самом деле христианство и, внимание, не только с точки зрения истоков, но и с точки зрения возможного будущего. И почему другие религии так же важны, как и, например, та религия, в которой ты оказался, в силу каких-то культурных, географических там и прочих особенностей. На Земле нет ни одной религии, которая не может с пользой для себя что-либо заимствовать из любой другой. Везде эти прозрения есть, но их нужно искать. Все это замутненно, все это замазано какими-то человеческими предрассудками и прочее, прочее. Откровение раскрывает это все. И вот этот принцип, когда вся реальность вдруг становится в восприятии даже человека согласованной. Согласованный, звенящий, наполненный любовью. И, наконец, мы впервые понимаем это известное, что Бог есть любовь. И Он есть любовь не где-то там, далеко, непонятно, что это такое, а Он любовь, проявляемая здесь, в нашей жизни, среди нас. Все мы дети одного отца и все мы братья. Где это Евангелие, которое мы потеряли? Оно появляется на страницах Пятого Эпохального. Это помощь космоса, да, помощь мироздания нам, которые заблудились во тьме.
Ну, могу только сказать, да, подведя итоги сказанного Алексеем, что Алексей просто перечислил все те эпохальные откровения, которые были на этой планете. Это планетарный князь, первое эпохальное откровение. И период его правления совпал с восстанием Люцифера. Это адамическая миссия, Адам с Евой, это второе эпохальное откровение. Третье эпохальное откровение – это Салимский мудрец. Мелхиседек, четвертое эпохальное откровение – это Иисус. И пятое эпохальное откровение – это книга Урантия, о которой, собственно говоря, мы сейчас и говорим.
Да, ну интересно, что эти откровения идут с ускорением. И если четвертое эпохальное было 2000 лет назад, то пятое, которое дается нам всего на 1000 лет, следовательно, будем ожидать шестое эпохальное, которое, очевидно, будет там, на 100 лет, может быть, даваться человечеству. И тут возникает вопрос. Ну, эпохальное откровение, я так понимаю, это религия.
Это пускай, не религия.
Не эволюционная, а истинная религия, да? Можно так сказать?
Нет, нельзя.
Нельзя сказать. Хорошо.
Нет, конечно. И можно я еще маленький, да, по поводу искажения пятого эпохального. Технологически это будет сделать достаточно тяжело. Искажение с точки зрения внутренней адаптации, конечно же, будет. Но когда есть, извиняюсь, текст набранный, и есть оригинал текста, который сохранен, технологически это искажать будет достаточно.
Есть с чем сравнивать. Ну, ребят, не нужно, вот, мне кажется, в такие уходить опасные воды. Да, просто потому, что искажение – это не искажение буквальное, текстовое. Мы искажаем не потому, что мы текста не видим, а потому, что мы по-разному воспринимаем
и меняем. Конечно, конечно.
Здесь искажение будет неизбежным. Да.
Естественно. Ну вот смотрите, в VII веке возникают определенные религии, в VI веке до нашей эры конфуцианство, даосизм, потом 2000 лет IV эпохальное, потом другие религии возникают. они существуют параллельно друг другу. Вот сейчас возникает пятая эпохальная, которая географически может быть в стороне, скажем, от Азии. Я не знаю, как оно будет распространяться географически. Но я просто вопрос сведу к следующему. Как пятая эпохальная на 1000 лет планирует, значит, оно какой-то план имеет, как оно будет развиваться, распространяться по Земле, должно ли оно охватить всех людей планеты или только, скажем, какую-то нацию, какое-то государство.
Ну, план есть. План
и есть. Какой основной вопрос, для чего пятая эпохальная, что не давало четвертой? Ведь еще Иисус говорил, что Бог есть любовь. Что дает человечеству именно вот эта пятая эпохальная?
Не далее, как вчера, по-моему, я прочитал такой своеобразный отчет одного человека, который взял там, сколько у него было, 120, по-моему, книжек этих, и отвез в Африку. Отвез в Африку, по-моему, это в Кении или где-то там рядышком, к тем ребятам, которые не имеют никакого образования, которые не умеют в массе своей читать, которые... конечно же, придерживаются вот этих примитивных верований там и прочее, прочее. То есть, еще стадия даже политеизма не пройдена. Вот. И он пишет о том, как эти тексты воздействуют вдруг. И с удивлением, с таким настоящим вот искренним описывает события, которые там происходили. Конечно же, это через образованных людей, через какие-то школы, через библиотеки он пытается там что-то. Вот в библиотеке там одну книжку он дал, потому что в эту библиотеку ходит там, вот, там в год там 300 человек. И вдруг пошли положительные отзывы. Положительные не в том плане, что кто-то чего-то одобряет. Нет ни одного, естественно, человека, кто прочитал эти тексты. Все-таки не нужно забывать, что это 1 200 000 слов. Это очень объемные тексты и местами непроходимые по смыслу даже для высокообразованного человека. Не говоря об этих вот достаточно таких обыденных каких-то ребятах. Но они что-то ухватили. Вот они прочитали, они хотят идти по этому пути. Это вот с точки зрения того, как это действует. Мы не знаем, как это действует. Человек не может в полной мере понять мотивы сверхчеловеческих существ, которые принимают решение о том, что эти тексты должны здесь появиться. Если отвечать на вопрос, что нового здесь привнесено, то это новое связано прежде всего с раскрытием концепций, которые никогда на этой планете не звучали. Я приведу один пример. Это, например, концепция, которая связана с Богом Верховным. Мы сейчас не пойдем в детали. Мы не будем говорить о том, что такое Бог, почему они там какие-то разные и прочее. Но представьте себе ситуацию, когда человек ответственен, именно это слово, за развитие Бога. Этого никогда не было на планете. И мы никогда не понимали толком смысл своего существования с этой точки зрения. Но если мы говорим о Боге Верховном, как о Боге пространственно-временной реальности, как о Боге, который имеет начало, но не имеет завершения, как о Боге определенного уровня проявления мироздания, то Он развивается и из себя, и из поступков, решений, устремлений всех тех, кто в пространстве времени пребывает, а это в частности и мы с вами. И вот он смысл человеческой жизни, совершенно неожиданный, совершенно отличный от любого концептуального построения или религиозного построения, что в эволюционных религиях существует, по отношению к тому, что было когда-то. И вот если эти варианты смотреть, когда вдруг вот эти вот вбросы небольшие вроде бы, они как вот, да, идея как таковая, но это оказывает колоссальнейшее влияние на весь спектр восприятия человека. Если эти моменты учитывать, то тогда понятно, что сравнивать одно с другим нельзя. Жизнь Иисуса здесь заключалась не в том, что Он принес что-то собой или с собой. Нет. Жизнь Иисуса здесь имела совершенно иной смысл и совершенно иные причины, о которых, опять же, никогда на этой планете никто не говорил. Просто мы не знали этого. И, конечно же, никакой жертвы, так называемой, никакого садиста, сидящего наверху, который требует крови единородного сына в уплату за грехи кого? Тех, кто не понимают ничего в этом действии. Вот якобы надо какого-то сыночка прирезать или там распять, тогда у нас этот верхний, который там сидит, он навечно удовлетворен. Чем, ребята? Убийством. Вот эти построения, так называемые христианские, они, конечно же, должны освещаться с другой точки зрения. Нужно понимать, что здесь происходило. Была ли необходима так называемая эта крестная смерть? И вообще смысл креста, что это такое? Это все в текстах есть. И нас до сих пор удивляет, почему знаем прекрасно, что представители официальных религий, начиная от Ватикана, заканчивая нашими доморощенными деятелями, они все хорошо осведомлены об этих текстах. Они прекрасно знают эти тексты, но они молчат. Потому что если они что-либо скажут в эту сторону, то тогда придется признать, что все строение 2000-летнее на песке. И пора строить что-то настоящее со всеми вытекающими. Это сложная ситуация. Поэтому считать, что здесь какие-то варианты жесткие существуют на планете, нет. Но можно сказать другое. И вот это другое вполне определенно. Эти тексты не могли бы появиться на планете, если бы здесь не было хотя бы одного человека, кто может воспринять их глубину.
Значит, должен быть запрос на Земле. Когда я спрашиваю о запросе в каком-то духовном поиске, я хотел перейти к вопросу об истине. И вот как раз сегодня я послушал этот подкаст, и у меня возникло много там вопросов. Проживание истины. Наверное, вот это стремление ищущего человека истины, оно и ведет к тому, что возникает рано или поздно в человеке какие-то такие неисчерпаемые вопросы, которые требуют новых откровений. И, возможно, на Земле сейчас возникло достаточное количество вот таких поисков или ищущих людей, которые хотят дальше что-то открыть в мироздании. И, возможно, пятое эпохальное как раз является таким документом, который отвечает этим запросам. Я правильно понимаю?
Ну, как ты формулируешь, то да, правильно понимаешь.
И продолжая, что является для человека правильным путем в духовном росте, в возвышении? Что является проживанием истины? Чтение откровений или жизнь без книг, без интернета и в том числе без откровений, ну, которая дает какой-то уникальный опыт? Как правильно выстраивается жизнь на этом этапе, в этом тысячелетии?
Я думаю, что здесь не о тысячелетии, а все-таки о возрасте человека. Вот если мы с вами малыши, зависимые от родителей, то, естественно, без каких-то жестких воздействий, без однозначных указивок нам не обойтись. Это возрастная особенность. Это не сущностная особенность человека. Мы не всегда зависимы от кого-то по жизни, но на определенном этапе эта зависимость жесткая. Если мы немножко подросли, то мы бунтари. Нам нужно свое, а не чье-то навязанное. Это подростковый возраст. Он тоже имеет свои особенности. И, конечно же, мы будем кидаться от одних там измов к другим, от одних школ к другим, попробовать что-то, попробовать другое. Да. Ну, а если мы смотрим человека, который постарше, который уже имеет то, что называется опытом жизни. То есть он достиг определенного уровня мудрости. То тогда, естественно, его траектория не завязана на повтор чего-то. Но если это настоящая мудрость, на включение иных траекторий в свое мировоззрение. И вот этот опыт, он может быть осуществлен совершенно независимо от уровня образованности, от чтения или нечтения каких-то книжек, от знакомства с теми или иными какими-то людьми и прочее, прочее. Сам факт того, что ты в своей жизни идешь по пути расширения максимума вчерашнего, но ты делаешь это сегодня и завтра, говорит о том, что ты проживаешь истину. Вот именно стремление к тому, чтобы стать больше, чем мы есть, и определяет человека как существо, проживающее истину. А в каких координатах это происходит? Хорошо, если ты можешь вместить в себя, скажем, там, условно, 50% того, что в тебе уже как бы есть в объемном смысле. Ну, тогда ты, да, семи пядей во лбу, ученый и так далее. Следующий шаг будет еще там 50%, и через два дня, условно говоря, у тебя там 200% чего-то, да, внутренней этой мудрости. Но может быть и другая ситуация. Я расширяю всего там на 0,5 этих процентов. Я иду очень небольшими шажками. Но важно не то, что я обретаю, а важен сам факт стремления. Важен сам факт того, что я не останавливаюсь в своем развитии. Я не выхожу на уровень вот этой неприятно пахнущей мертвечины статичной. Когда изо дня в день я занимаюсь одним и тем же, и не потому одним и тем же, что это моя функция, например, для зарабатывания себе на хлеб, а потому что я думаю, что это единственное, что угодно кому-то там сидящему наверху. Вот я буду читать одну и ту же молитовку с утра и вечером, каждый день. Я буду вот этим попугаем. Почему? Да потому что Бог такой, что он не понимает с первого раза, ему надо повторить там 50 тысяч раз. Тогда он, может быть, врубится, что, оказывается, мне интересно выйти в посмертие и продолжить свое существование. Ребята, о каком Боге мы тогда говорим? Который читает в сердцах еще до того, как ты что-либо произнес. Или который вот этот истукан бестолковый, которому надо по 50 раз одно и то же повторять. Вот здесь проживание истины как расширение самоощущения в бесконечно динамичной реальности. И проживание всего лишь полуживотной жизни, которая изо дня в день одна и та же, без каких-либо перспектив.
Я бы хотел бы подчеркнуть слово «стремление», которое произнес Алексей. Рано или поздно в жизни человека появляются вопросы, на который он не может найти ответа ни в какой книге. И представим ситуацию начала прошлого века. Пятого эпохального нет. Книги этой нет. А вопросы есть. Но само стремление получить этот ответ будет означать только одно, что человек этот ответ получит. Почему? Потому что навстречу стремлению человека начинают работать сверхчеловеческие влияния. Они откликаются на то слово, которое ты, например, на то состояние, которое ты называешь запросом. Дух истины откликается, когда есть вопрос, на который без этого духа истины ответы получить невозможно. Еще раз говорю, слово «стремление» здесь главное и ключевое.
Ну, в таком случае, наверное, можно сказать, что ребенок, который открывает каждый день новые горизонты, он узнает, что дважды два – четыре и так далее – он проживает истину.
Да.
А по мере взросления человек начинает все медленнее и медленнее для себя открывать новый уникальный опыт. И в конечном итоге он становится статичным.
Может быть, как вариант, но может быть и несколько иное, потому что вектор развития – это не обязательно экспансия. Это не обязательно стремление обрести что-то вовне. Это может быть, например, работа с собственным багажом. Это работа на уровне внутренней мудрости. Это переосмысление того, что внутри заложено. С ребенком, у которого сегодня дважды два, а завтра дважды три, понятно, это для него новое. Но в отношении фактов, а это факт, что он узнает, нет той глубинной ответственности, которая возникает на уровне взрослого человека. За факты мы не отвечаем. Факты просто есть. А вот за извлеченные смыслы на основе фактов мы всегда отвечаем. Именно эта ответственность и ведет к обретению той самой мудрости. Вот здесь начинается настоящее проживание истины. Хотя, с точки зрения формулировки, да, набор фактов – это тоже проживание истины. Ну, скажем так, предваряющее проживание.
Ну, или, скажем, ученый, который постоянно факты обобщает, делает какие-то новые открытия, да. Он тоже проживает истину.
Он тоже проживает истину, без сомнения, да. Особенно, если эти выводы, которые делает такой ученый на основании известных фактов, они имеют еще и ценностную окраску. То есть он делает выводы не для того, чтобы построить очередную машину по убиванию себе подобных.
Угу.
Вот тогда он проживает истину. А если он просто отрабатывает госзаказ на очередной танк какой-нибудь, то здесь никакое проживание истины уже не проявляет себя.
А можно ли проживать истину, не тратя время на науку, на книги, на интернет, на школу?
Что значит, Игорь, тратя время? Если мы говорим о некой увеличении своей функциональной оснащенности, то без такого набора дополнительных навыков, просто дополнительных навыков, наверное, можно истину проживать. Ведь мы говорим, что неким элементом проживания истины является новизна опыта. Ты сам приводил пример. Ребенок первый раз узнает, что дважды два будет четыре. Но набор неких функциональных навыков никак нельзя назвать какой-то новизной. Это просто тиражирование или масштабирование какого-то достигнутого результата.
Если это не связано с проявлением так называемой уникальности или, точнее говоря, гениальности. Вот здесь генерится истина.
Я думаю, что Игорь сейчас задает вопрос не по поводу тех людей, которые хотят гениальность проявить, а все-таки, да, о каких-то более широких, скажем, срезах.
Ну, это тоже интересно.
Да, поэтому, конечно, когда мы хотим из 3 рублей сделать 30, а из 30 – 300 и так далее и тому подобное, делая это просто, да, в неком формальном режиме, то вряд ли можно в этом смысле говорить о проживании истины.
Когда-то Иван Сковорода, философ, говорил о том, что дело не в вере, а в правде. Он говорил это по поводу побед мусульман над христианами. И вот мне бы хотелось немножечко коснуться этого вопроса. Правда, вера и истина. Когда он говорил, что вопрос не в вере, неважно, мусульманин или христианин, а в правде. Да. То есть он правду подавал как истину. Я бы хотел вот здесь немножечко развести эти понятия.
Это мы сделали в подкасте об истине. Кратко повторяя, да, можно напомнить, что правда отличается от истины тем, что в правде нет симметрии, а в истине есть симметрия. То есть истина симметрична во все стороны. Когда она проживается, то она объемлет все, воспринимаемое человеком. А правда в опыте человека всегда векторальна. Она противопоставлена лжи. И это проблема правды. Когда мы говорим о правде, то мы ее, эту правду, пытаемся формулировать, иногда очень успешно. Но тем самым мы лишаем эту правду динамичности. А динамичность – это основная характеристика истины. Истина именно проживается, потому что она динамична, а не статична.
Ну, соответственно, как только мы правду формулируем, у нас возникает необходимость эту формулировку отстаивать. Угу. И возникает, ну, соответственно, некая контрправда, да, либо ложь, потому что кто-то свою правду сформулировал по-другому, и ему не нравится первая формулировка.
Истина включает все, а правда будет включать точку зрения всего лишь, да.
В Евангелии слова Иисуса приводятся. «Истинно говорю вам». Значит, истину можно говорить.
То, что там переводится вот этими словами всеми, «истинно вам говорю», это оборот речи. Это не более того, здесь нет отношения к термину «истина». А что касается «истину можно говорить», да, конечно, истину можно говорить, но это будет проживанием истины. Вот если мы с вами слышим говорящего истину, то мы не воспринимаем проживаемую истину. А если мы видим, ощущаем другого человека в полной мере, то тогда его говорение есть просто одна из сторон проживания, глобального проживания этим человеком истины. Вот тогда мы воспринимаем эту самую проживаемую истину, но кем-то. Не наше проживание будет, а кем-то еще.
И это ни с чем перепутать невозможно.
Да. Когда мы видим проживание истины, то здесь это объемлет все. Здесь не заключается это всего лишь, допустим, в произносимых словах или в чем-то еще.
Но как реакция это не проявляется в неком твоем согласии, интеллектуальном согласии. На это откликается все в человеке.
Значит, проживание истины – это процесс, но в то же время проживание истины – это накопление опыта.
Нет.
А
проживание истины – это прежде всего выражение богоподобия. А что касается накопления опыта, то мы, например, можем накопить опыт, изучая факты, выходя на уровень всего лишь знания или той же правды, или той же мудрости. Это все будет в плоскости опыта лежать. Истина – это… Ну вот есть это сравнение, да, вот чем отличается, допустим, мудрость от истины, если эти плоскости смотреть и уходить на какие-то кулинарные ассоциации, то мудрость – это, например, сухое молоко, а истина – это живое парное молоко. Вот из сухого молока живого парного не получишь, но можно получить подобие молока. И вот точно так же из мудрости можно вывести подобие истины, но мудрость никогда не станет живой истиной, потому что мудрость можно передать, ее можно зафиксировать. Впрочем, мы об этом уже говорили, сейчас вторая серия подкаста об истине будет здесь, да.
Как сделать, чтобы, изучая Урантию, Пятое откровение, это не превратилось в какой-то интеллектуальный продукт, который просто станет знанием, даже не мудростью? Очевидно, это, я сейчас просто размышляю, очевидно, это еще зависит от человека. Кто-то может в откровениях только знание почерпнуть, кто-то может быть мудрость, а может быть, существуют гениальные люди, которые таким образом еще и сумеют прожить истину. Вот как вы посоветуете обратиться к этой книге, чтобы действительно оттуда извлечь, ну, если не истину, то как минимум мудрость?
Я бы в первую очередь не советовал обращаться к какой-либо книге, тем более к текстам Пятого Эпохального. Этого не нужно делать, потому что любой совет, он всегда является внешним. А внешнее, оно по определению не соответствует, никогда не может соответствовать внутренним побуждениям человека. Поэтому вместо того, чтобы советовать какие-то внешние источники, единственное, что можно здесь как-то вот показать, это все-таки развивать в себе возможность обращаться более четко внутрь. Смотреть на свои потребности, что действительно мне нужно. И вот если это внутри вдруг зазвенит, то когда готов ученик, всегда появляется учитель. И этот учитель обязательно появится, он явит себя, и неважно в какой форме, в виде другого человека, может быть, если кому-то очень повезет, либо в виде каких-то книжек, может быть, если мы хорошо читаем и соображаем, что мы прочитали, а не просто буковки перебираем глазами, а может быть, и в виде, допустим, неожиданных каких-то прозрений в той или иной географической системе. Вот попал в место какое-то, никогда не было обострения ощущений, и вот оно рождается. Пути Господни неисповедимы. И, кроме того, я вот отвечаю на этот вопрос, опять же, я бы не употреблял термин «изучение откровения». Откровения не изучают. Вот когда мы подходим с попыткой интеллектуального насыщения, мы можем сейчас. Да, есть работы потрясающей глубины, которые, например, проводят параллели между тем, что сказано в текстах Пятого Эпохального, и тем, что сказано в Библии. Замечательно. Между тем, что сказано с точки зрения науки, а это очень интересная плоскость, опять же, в Откровении, например, что такое энергия, откуда это берется? Строение электрона, откуда это берется? Что такое гравитация, откуда это берется, какие виды гравитации, до чего мы вообще не доползли, что это такое и прочее, прочее. Все эти варианты, они обязательно связываются или там как-то каталогизируются, что вот авторы нам сказали, что мы сейчас в науке в этой так называемой земной имеем. Это именно изучение, это интеллектуальный подход. Но суть-то не в этом. Суть-то заключается в другом, в том, чтобы удовлетворить вот эту вечную жажду внутри человека понять какие-то глубинные процессы, которые, собственно, и приводят к ощущению себя как человека. А если я себя ощущаю как человека, то я должен знать и свое происхождение, и свое настоящее, и свое предназначение, и все возможные в воспринимаемом смысле, не вообще возможные, а в воспринимаемом мною смысле варианты развития той или иной ситуации. Например, Откровение говорит потрясающие слова в отношении смысла и ценности, внимания, войны в цивилизации. Что это такое? Когда это было необходимо, к чему это приводило и где мы сейчас находимся со своими милитаристскими устремлениями? Это крайне любопытно, если мы понимаем вообще смысл этих вроде бы социальных, вроде бы уже многократно объясненных событий, но на самом деле глубинных вещей мы никогда не видели. И на это, может быть, просто любопытно посмотреть. Это не изучение, это удовлетворение локального напряжения, существующего в человеке. Нравится это посмотреть в пятом эпохальном, посмотри ты это в пятом эпохальном. Нашел другие источники, посмотри ты в других источниках. Но развивай в себе вот это тонкое внутреннее ощущение движения, развития, стремления. И тогда все сложится. В том числе, возможно, пересекутся траектории конкретной жизни и этих текстов.
Рэнти представляет определенный интерес для всех людей. И я абсолютно соглашусь с Алексеем. Тут вопрос мотивов обращения к этим текстам. Он является номером ноль. Книга дает колоссальный объем фактологии, исторических событий, то, что называется космологией, структура мироздания и так далее и тому подобное. Любая попытка нырнуть туда не глубоко, чтобы что-то там нахватать, нащипать, всем этим делом в кавычках обогатиться и дальше бегать с этими разукрашенными перьями, всех удивлять, я не думаю, что приведет к чему-то хорошему. Просто потешить гордыню не удастся. Малое знание несет в себе опасность. И об этом тоже говорится в пятом эпохальном. Но все заходят по-разному. И если человек заинтересовался фактом и зашел в этот источник, открыл эту книгу, то с гарантией 99,9 он будет к этой книге возвращаться. Может быть, не сразу. Может быть, через год, может быть, через два. Но ощущение того света, той свежести, той чистоты, которую, несомненно, несет в себе в эту книгу, не забывается. Ни с года не может быть забыто человеком, который из этого источника сделал глоток. Это так.
Спасибо, вы мне добавили отваги. Я, наверное, нырну.
Спасибо, Игорь, да. И надеемся, что это не последняя, хотя и первая, да, но не последняя наша встреча. Мы с удовольствием продолжим подобные беседы в будущем.
Спасибо, Игорь.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, друзья.